микрофона Елена Рыковцева. В эфире специальная программа радиостанции «Свобода. Час книги». Можно даже сказать, что сегодня у нас час трех книг, потому что уже три тома литературной эпопеи, литературоведческой эпопеи, может быть, даже так правильнее сказать, «Сталин и писатель» выпустил Бенедикт Сорнов. Именно эту эпопею мы сегодня и обсуждаем. У нас в гостях автор трехтомника. Но мне неудобно при человеке говорить «выдающийся», «самый замечательный», а это правда.
Не
что
надо.
Делает Бенедикт Михайлович?
А я могу спокойно сказать это.
Да, Юрий Александрович Богомолов вместе с нами, обозреватель «Российской газеты», который может спокойно в лицо бросить все эти замечательные слова.
Обвинения.
Все эти, да. И я вот сразу вспомню, что у нас в эфире как-то был писатель Виктор Суворов. Вы знаете его, наверное.
Да, конечно.
И, ну, о чем-то мы совсем о другом говорили, не о литературе вовсе. С ним говорят о войне, как правило, Великой Отечественной. И он говорит, что вот сижу, не могу, каждую минуту перечитываю книгу «Наш советский новояз». Вот она у меня настольная, обожаю. Я тут же, кстати, побежала и купила. Это было давно. Но замечательная книга. И не одна, и все замечательные. Так везет читателям, которые читают эти книги. Я очень, даже странно говорить, советую три тома эти купить, потому что мне кажется, что это такое счастье вы получите, когда это прочитаете, что даже слово «совет» не годится. То есть это вот моя оценка личная, и просто завидую всем, кто уже до конца прочитал, и кто еще не прочитал, даже больше завидую, потому что вы получите море эмоций и ощущений. Итак, у нас сегодня строгий критик этого трехтомника Юрий Богомолов, который выступил с рецензией уже на сайте РИА Новости на этот трехтомник.
Ну, очень такой короткий, эскизный, я бы так сказал.
Но еще в «Российской газете» обещает написать.
Да.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, в какой мере тогдашние отношения творческих людей с властью перекочевали в сегодняшний день? Видите ли вы параллели? Если да, то в чем вы их видите? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер в Москве по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. И, конечно, вопрос вы можете задавать нашим замечательным гостям. Юрий Александрович, я начну с вашей оценки. Я читала разные оценки этой книги, ну, восторженные в основном, одна негативная, потом позже о ней скажу, может быть, если зайдет об этом речь. Но люди, подготовленные читатели, испытывают очень похожие эмоции. Они говорят, ну, Сталин и Горький более-менее знали, там, Сталин и Пастернак хорошо знали. А вот пласты, такие как Сталин и Демьян Бедный, Сталин и Афиногенов, это мы просто изумленно, открыв рот, читали. Вот этого не было нигде и никогда. Вот так вот, под таким углом, под таким ракурсом. Вы для себя что открыли? Вот для вас откровением, что было в этом, в этой трилогии? А будет еще четвертый том. Правда, обещаете, Бенедикт Михайлович, кстати?
Ну, твердо обещать я не могу, поскольку я не знаю, как это все удастся. Никогда ведь не знаешь наперед, а тем более в моем почтенном возрасте загадывать далеко трудно, но я работаю над четвертым томом, да.
Значит, мы его ждем. Итак.
Ну, вы знаете, вообще-то я давний поклонник трудов Бенедикта Михайловича, я ему уже это лично говорил, и, так сказать, естественно, советские, так сказать, да, читатели помнят его замечательные, популярные, значит, передачи по радио, которые он делал вместе со Станиславом Рассадиным, и потом его книги. И вот это исследование, это, мне кажется, такой роман с многочисленными сюжетными линиями, которые иногда рифмуются, иногда, значит, как бы контрастируют. И, естественно, в этом романе предстает среда литературная, исторический фон. В этом романе виден, достаточно прозрачно виден то явление, которое можно назвать сталинизмом. Дело не в самом уже даже личной фигуре Сталина, а именно в сталинизме, опытным полем которого или пространством для экспериментов была духовная жизнь и, в частности, литература. Сталин ведь был до известной степени литературоцентристом при всей его любви к кинематографу. Но кинематограф ему был очень важен в полубезграмотной и полубессознательной стране как способ оформления мифа о стране и о себе. А литература была вот таким, так сказать, ну что ли, ядром, тем источником, из которого произрастали. И когда его неудовольствие возникало с каким-то фильмом, то он прежде всего свой гнев выливал на автора. Так было с фильмом «Закон жизни», который делал Александр Борисович Столпер, а сценаристом был писатель Авдеенко. И именно тогда Авдеенко подвергся страшному разгрому. Я к чему это говорю? К тому, что вот те сюжеты, которые представлены в этом уже многотомном, скажем так, исследовании, они дают такую глубину в понимании этого явления, которой так не хватает сегодня. Про Сталина сегодня очень много говорят, пишут, сердятся.
Да там даже не столько, там про этих писателей очень много, и, так это, к сожалению. Я бы даже сказала,
а вот такой, такой стереоскопии, да. Да, которая вот есть в книгах, вот ее как раз не хватало, и оно дает неопровержимые свидетельства. И когда я слышу сегодня разговор, хватит о Сталине, да что это такое, да давайте мораторий объявим на тему Сталина. Хорошо было бы объявить на мораторий на тему поверхностных каких-то исследований, но это никогда не получается, да и не надо. А вот когда возникает такого рода исследования, какие, какое есть в книгах Бенедикта Михайловича, то, мне кажется, это самое хорошее противоядие против сталинизма.
Ну, вы, был у вас такой личный момент, когда, вот я уже все про это знаю, вот, но это же, ну, просто кошмар. Ну,
я скажу,
невозможно было представить.
Я скажу, самый, так сказать, для меня был поразительный сюжет, это сюжет, связанный с Демьяном Бедным. Вот эта история...
Которая считается обласканным.
Вот да, считается, такой, который был в личных отношениях, который, значит, письма начинал родной, Сталину письма начинал родной, нежный мой человек, там, и так далее, в какие-то годы, да, и который позволял себе фамильярности по отношению к Сталину. И вот видишь по этому сюжету, как возникает дистанция между этими двумя приятелями, между этими двумя псевдонимами Сталиным и Бедным, да, и как она, значит, и кончается тем, как Сталин использовал, ну, какой-то дар пропагандистский этого поэта, а потом выбросил его на помойку историческую, даже не удостоив креста мученического, как это было с другими литераторами, да. И вот эта история, как бы вот те, кто читал Владимова про собаку Руслана, да, значит, верную собаку, и вот это верноподданничество Демьяна Бедного, которое было вот таким образом вознаграждено. И там есть и комические повороты этого сюжета с этим поездом, с этим железнодорожным вагоном, который был лично дарован этому поэту. Там есть трагикомические эти сюжеты, когда его не позвали на празднование какого-то юбилея Лескова, кажется, да? Вот. И все это, и вместе с тем...
Крылова.
А, Крылова. И все это вместе, значит, вот так... Обошлось. Это самое, наверное, поразительное. И поразительная, конечно, история с Платоновым.
Давайте мы спросим у Бенедикта Михайловича, почему с ним так, но только после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и с 15 часов во вторник.
Интереснейшие вопросы вам уже приходят на пейджер, но я позже их задам. С вами Бенедикт Сарнов сегодня, автор трилогии. Автор много чего, но мы сейчас говорим о трилогии «Сталин и писатель», автор многих замечательных книг. С нами Юрий Богомолов, автор многих замечательных статей в «Российской газете» и на сайте РИА Новости. Тоже мы сейчас его читаем с удовольствием. И вас спрашиваем, уважаемые слушатели. Вот я, кстати, спрашиваю о параллелях с сегодняшним днем тогдашних отношений, но пока задают вопросы вам о прошлом. Ну и хорошо, вот что хотят, то и делают наши слушатели сегодня. За что он так с Демьяном бил? Почему он так с ним обошелся? Как вы это объясняете?
Ну, вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос коротко. Ну, тем более, что я, знаете, как вот прошу прощения за такую наглую аналогию, но вот Лев Николаевич Толстой однажды написал одному своему корреспонденту, что ежели бы меня спросили, я должен был ответить, что я хотел сказать своим романом «Анна Каренина», я должен был бы написать этот роман снова от начала до конца. Вот. Ну, конечно, некоторую роль тут сыграла и эта фамильярность, о которой уже было сказано, близость, первоначальная близость, когда Сталин был еще не так, значит, еще не стал богом, а Демьян был очень знаменитый человек, а Сталин был очень заинтересован в том, чтобы считаться ну, человеком не чуждым литературных интересов. Дело в том, что у него постоянно была ревность к Троцкому. Троцкий писал и постоянно выступал в газетах с литературными статьями, с статьями на литературные темы. И книги выходили. Сталин, в общем, хотел тоже продемонстрировать некоторую свою, что ли, интеллигентность, культурность, или вот этот тот литературоцентризм, о котором тут было сказано, да.
Но тогда он хотел быть своим для них.
Нет, он, понимаете, и, конечно, вот он даже однажды сказал Всеволоду Иванову, предложил, хотите, я напишу предисловие к вашей книге. Иванов сказал, что нет, спасибо, не надо. Если книга хороша, она не нуждается ни в каких предисловиях, а если она плоха, никакие предисловия я не спасу. Так что поначалу вот была такая, значит, ну, конечно, дружба не дружба, у Сталина не было никогда никаких друзей.
Но они жили как бы на одной лестничной площадке.
Да, да, да.
За Кремлевской стеной.
И во всяком случае, в этом вот родной, в этих, так сказать, обращениях был, конечно, и некоторый уже тогда элемент подхалимажа, потому что Сталин еще не был богом, но уже был хозяином. Вот. А потом, конечно, он его осаживал, он говорил... Плохо же вы знаете большевиков, если думаете, что и так далее, и так далее. Вот это, поставить сначала, поставить на место. А потом уже, вообще, это была его любимая игра, растоптать, раздавить, уничтожить, унизить.
За то, что ты был когда-то выше меня?
Выше он никогда не был, но во всяком случае, ну, вот, чтобы свое место знал. А потом все-таки, вот, вы знаете, ведь он же, в конце концов, все-таки распорядился издать собрание сочинений Демьяна. И, так сказать, какой-то, ну, как вот говорит Слуцкий про Бога, что он сначала, значит, его не зринул, Сталин, а потом дал ему стол и угол. Так же обстояло и с Демьяном. И со всеми. Сначала не зринул, а потом дал ему стол и угол. Вообще, так было со многими, да. Что касается общей ситуации, вот сегодняшнего моего приглашения на это, значит, вот наше собеседование... Я, прежде всего, хочу поблагодарить моих собеседников за те, значит, незаслуженно высокие слова, которые были, да, произнесены в мой адрес. Хочу несколько оспорить вот... Елена, простите, ваша вот эту вот формулировку литературоведческая, значит, трилогия. Да. Меня больше устраивает слово «роман», которое тоже тут было произнесено.
Роман и папе-роман.
Нет, но дело-то в том, понимаете, что это, конечно, никакое не литературоведение, потому что тут есть и элемент политологии, и элемент, конечно, истории литературы тоже. Но вот меня больше всего, почему меня обрадовало слово «роман», не только потому, что оно лестно по отношению отношению к автору, но прежде всего потому, что меня во всех этих вот книгах и во всех главах этих книг больше всего волновала драматургия, сюжеты, контакты, психологическая подоплека этих сшибок, этих столкновений. И вот когда я слышу вот от читателей разные слова, независимо от того, критические они или комплиментарные, но меня больше всего радует, когда говорят, как хорошо это, как легко читается. Читается, говорят, как детектив. Потому что это не моя заслуга, а это, вот вы знаете, трагический детектив самой эпохи.
Заслуга эпохи.
Да. И задачу свою я вижу именно в том, чтобы, основываясь на документе, не слишком далеко уходя от документа, с помощью документов создать именно вот некое подобие художественного сюжета.
Очень, вот есть один и тот же вопрос, который задают себе люди, и по-разному на него отвечают. О той закономерности, существовала ли закономерность, по которой можно было бы вычленить отношения будущего судьбы писателя, например. Я имею в виду, подписан ему смертный приговор, или его пощадят, или помилуют его. Алгоритм отношения стальных писателей.
Я понял.
Кто-то говорит, нет, это абсолютно чистый случай. Кто-то говорит, была закономерность. Вы как ответили? Вы 20 судеб уже исследовали просто от и до. Как вы отвечаете на это?
Да, пока я исследовал...
Угадать можно?
Да, пока я исследовал 14 судеб, обещал 20. Да. Вот, надеюсь, что во всяком случае 18 исполню. Вот, понимаете, вот Оренбург, когда ему задавали этот вопрос, он отвечал неоднократно. Рулетка. Угу. Рулетка, да. Вот случайный выигрыш в рулетку. Нет, я думаю, что это всякий раз это можно вычленить. Конечно, Сталин был человек параноидальный. Конечно, он был, особенно к концу жизни, так сказать, он был не вполне вменяем. Но вообще, в принципе, это был человек рациональный, не шибко поддающимся эмоциям, умевший сдерживать свои эмоции, умевший даже, как, знаете, есть такая пословица, кажется, испанская, что ненависть – это такое блюдо, которое надо есть холодным. Вот он умел выжидать, он умел дожидаться своего часа, он не торопился, вот. Так что он бы и всегда какую-то рациональную основу того или иного его поведения по отношению
решение,
к тому или иному решение, писателю да, всегда, да. Почти всегда углядеть можно. Во всяком случае, вот с Оренбургом, понимаете, после того, как он окончательно рассорился с Горьким и уничтожил его, я не сомневаюсь, что Горький умер не своей смертью, потому что процесс над Каменевым и Зиновьевым, который начался через 2 месяца после смерти Горького, нельзя было провести при жизни Горького. Но это другая тема. Так вот, после смерти Горького не оставалось в его, так сказать, арсенале, кроме Оренбурга, ни одного человека с такими международными связями, какие были. Конечно, Оренбург не был фигурой такого крупного масштаба, но международные связи его были очень...
То есть прагматизм присутствовал в этих
отношениях? Неизменно присутствовал прагматизм, да. И была и неприятность. Бабеля, например, терпеть не мог, но если бы этот Бабель был ему нужен, если бы он не замолчал, если бы он продолжал писать, если бы он не оскорбил его не упоминанием даже его имени в первой конной, он какую-то роль все-таки играл. Понимаете, конечно, тут и личный момент присутствовал, и неприязнь в данном случае присутствовала, но если бы он был ему нужен, он бы, и пока ему был нужен Пельняк, он терпел Пельняка, поощрял Пельняка,
даже выпустил
его за границу, в это же время не разрешив выехать за границу и унизив его Булгакова. Понимаете? А когда перестал быть нужен, ну что же, знаете, вот у Оруэлла Вот он любил старшего брата, или как большого брата, как по-разному переводят. Да. Так вот, а теперь, когда он уже любил большого брата, когда он полюбил большого брата, можно и убить. Угу. Вот. То есть тут была сложная смесь, так сказать, и больной психики, и личных ненавистей.
Сложная, но просчитываемая.
Но в каждом, но всегда управляемая рациональными прагматик был.
Изучили книги, вы прочитали, вы это тоже почувствовали, что была какая-то логика была.
Да еще у Шекспира есть мнение, что в каждом безумии есть своя логика. Да, и в параноидальности Сталина тоже была своя логика, и в его ненависти.
А вы какую тоже улавливаете?
Была логика. Того, я так скажу. Вот дело в том, что вот, и это хорошо видно из книг Бенедикта Михайловича, что Сталин был не просто такой деспот и такой, значит, маньяк убийства. Ему было важно всегда, прежде чем убить человека, погубить его душу.
Да.
Он был душегуб. А смерть этого человека – это такое приложение, это такой факультатив, это один из инструментов, да, работы с человеком. И поэтому я так вот из тех, значит, судеб писательских, я для себя увидел вот такого рода, так сказать, логику в обращении Сталина с писателями. Ну, вот, скажем, бедный ему нужен был как пропагандистский, да, рупор определенный, значит, да. Кроме того, в политической борьбе
он его... Какой-то период.
Да, в политической борьбе он его использовал. Оренбург ему нужен был вот то, о чем говорил Бенедикт Михайлович, как некий международный, значит, мост, да, с интеллектуалами, с левыми интеллектуалами Запада. Пельняк ему нужен был в какой-то момент вот такого рода. Горький ему нужен был для свиты, я так полагаю. Значит, это очень такая, так сказать, авторитетная фигура. А вот поэты Мандельштам, Ахматова, Пастернак, ему нужны были для экспериментов над душами этих людей. Ему было важно, значит, вот поработать с этими свободными золотыми рыбками.
Так называемыми.
Вольными, вольными рыбками.
Нет, свободными.
Да, вот насколько
внутренне
они...
Внутренне свободными, да.
Да, вот насколько они, так сказать, окажутся внутренне. И когда, значит, ему удавалось что-то такое сделать с тем же Мандельштамом, какая-то лояльность была абсолютно не нужна.
Нет, вы знаете, тут я хочу вам возразить. Мне кажется, вы правильно говорите. Он, конечно, действительно, вот, экспериментировать с душами – это любимое занятие. И унизить, растлить душу, это раздавить, растоптать ее, показать, что нет такой души, которая не пала бы перед ним. Это все было. Но вот в данном случае, мне кажется, был еще один мотив, который не надо игнорировать.
Но мы, Бенедикт Михайлович, об этом мотиве только после краткой сводки новостей.
Хорошо.
Поговорим через 2 минуты.
Хорошо.
Я объявлю, что в 7:00 к Анне Качкаевой в программу «Время гостей» придет сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, и обсудят они новые сюжеты глобальной политики, каким будет внешнеполитический курс в этом году.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев предложил вновь назначить руководителем Приморского края Сергея Дарькина. Кандидатуру Дарькина, возглавляющего регион с 2001 года, Медведев внес сегодня на рассмотрение депутатов Краевого законодательного собрания. В Кемерово в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек, и еще 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. В Грузии начал вещание на русском языке первый Кавказский канал. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, новый телеканал для вещания на России создан по инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили и финансируется из государственного бюджета. Среди ведущих первого Кавказского канала вдова бывшего президента Чечни Джохара Дудаева Алла и известный журналист, руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Премьер-министр России Владимир Путин поручил правительству продолжить переговоры с Белоруссией о поставках и транзите нефти. Премьер выразил надежду на скорое подписание необходимых документов на 2010 год. Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями спецслужб и органов безопасности возможные изменения действующих антитеррористических мер. Встреча проводится в связи с попыткой теракта 25 декабря, когда гражданин Нигерии попытался привести в действие взрывное устройство на борту рейса Амстердам-Детройт. Китай выступил за урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы путем дальнейших переговоров с руководством этой страны. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Китая. Ранее американский госсекретарь Хиллари Клинтон сказал, что США все еще открыты для диалога с Ираном. Депутаты афганского парламента, судя по всему, отложат 45-дневные зимние каникулы, которые должны были начаться сегодня. В понедельник президент Хамид Карзай призвал парламент продолжить работу еще некоторое время, поскольку на прошлой неделе законодатели не утвердили состав нового афганского правительства. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Бенедикт Сорнов, автор детективного романа «Трехтомника. Сталин и писатели». С нами также обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Видите ли вы параллели в отношениях творческих людей с властью? Вот что осталось в наследство сегодня от тех времен? 8-800-222-12, телефон прямого эфира, единый бесплатный для всей Москвы. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Остановились мы на том, что да, конечно, и душа за душой тоже охотился, но...
Да, вот по отношению к таким фигурам, как Пастернак, Мандельштам и Ахматова, у Сталина, мне кажется, был еще и другой особый интерес. Дело в том, что, как вы понимаете, в недостатке в поэтах, или, скажем так, лучше в стихотворцах, которые воспевали великого и гениального Сталина, недостатка у него не было. Таких поэтов было много, и среди них даже были и истинные, настоящие поэты, как, например, Исаковский, который написал «Мы так вам верили, товарищ Сталин, когда, как, может быть, не верили себе». Но в основном это были Суркова, Лебедева, Кумачи. И, конечно, Сталину очень хотелось, чтобы о нем произнес какие-то поэтические формулы, какие-то поэтические слова. Поэт, как говорится, чужой, не наш. Поэт с раннего времени, как говорит Паниковский, да. И в этом смысле, конечно, не только хотел он унизить Ахматову, заставив ее написать стихи прославляющего, не только унизить, раздавить Пастернака, но ему импонировало, безусловно, импонировало то, что вот такой человек, как Пастернак, он написал, понимаете, в отличие на особицу, в отличие от всех, вот, кто коллективно выразил ему свои соболезнования по поводу смерти. Вдруг приписка от Пастернака: «Всю ночь думал о Сталине, как художник впервые». Вот то, что такой человек, как Пастернак, всю ночь думал о Сталине, конечно, это такая лесть на него, я думаю, действовала. Вот. Ну, это, так сказать, вскользь такое вот одно замечание.
Бенедикт Михайлович, я вспоминаю здесь опять из кинематографической, так сказать, истории. Сталину очень нравились фильмы Александрова, и он был, ну, искренне воодушевлен там «Волгой», да, другие. А вот «Светлый путь» ему не понравился, хотя он был более апологетический по отношению к советской стране там, и все прочее. Он почувствовал, что здесь что-то такое неискреннее или что-то такое экзальтированно надрывное по отношению. И тогда он и сказал Александру: «Вы слишком хотите нам понравиться».
Ну да. Ну, вы знаете, тоже в этом тоже есть такое желание унизить. Все-таки он же был некоторый Достоевщенкой человек.
Да? Я хочу вас спросить, вы изучили я все про 20, пока еще не все 20, но тем не менее, были ли, очень тяжело и сложно, конечно, судить сейчас нам, я все-таки прошу вас судить, вы же думаете об этих людях, вы же это чувствуете, кто из них все-таки с вашей точки зрения в предлагаемых обстоятельствах вел себя, по возможности достойно, максимально,
Ну, вы знаете, прежде всего, я об этом тоже написал, мне кажется, с наибольшим достоинством вела себя Ахматова. То есть, при том, что это ее качество проявлялось иногда в форме откровенной сдачи, что ли, когда уже после смерти Сталина, когда приехали эти английские студенты, и ее и Зощенко выволокли на встречу с этими юнцами, и эти юнцы, слабо понимая вообще, в каком безобразном спектакле они участвуют, задали вопрос. Вопрос, как вы относитесь к, значит, постановлению ЦК и докладу Ждана, она сказала, я отношусь совершенно, я считаю, что постановление было правильное, и доклад был правильный, но я в плену, я, грубо говоря, что я буду вообще? Зощенко, он пытался что-то пролепетать, вот как я могу согласиться, что я подонок. Зощенко еще при жизни Сталина написал ему письмо, что вот я ничего не ищу, я ничего не хочу от вас, я только хочу, чтобы вы знали, что это ошибка, что я не антисоветский человек, я никогда не был на стороне помещиков и банкиров. Она в такие объяснения не входила. Для нее было совершенно ясно, что это тиран, это убийца, это уголовник, да. И все тут. А вот... это вынужденное стихотворение, которое вот несколько стихов «Слава миру», которые Сурков в «Огоньке» напечатал во славу Сталину, они были так безобразно плохо написаны, они были так беспомощны, что она с этим текстом пришла к Томашевскому, и тот тут же сел, что делать, и тут же сел за машинку и стал, представляете себе, ахматовский текст исправлять. Вот. Так что, мне кажется, вот она вела себя абсолютно... в этом смысле безукоризненно. Ну и, конечно, Мандельштам, когда он уже написал вот это свое апологетическое стихотворение, вернее, покаянное, и без пропуска я в Кремль вошел, разорвав расстояние холстину, головой повинный и тяжел, он уже был, конечно, психически сдвинутый вообще. А наименее достойно, на мой взгляд, из великих наших поэтов, как это не грустно признать, проявил себя Борис Леонидович Пастернак, особенно, ну, конечно, в этом стихотворении, которое было напечатано, Бухарин напечатал в «Известиях», там за стеной живет не человек, деяние, поступок. Он тогда еще какие-то иллюзии насчет Сталина у него были. Но уже когда никаких иллюзий не было, уже после смерти Сталина, вернее, в те дни, когда вот его хоронили, он обратился с известным письмом к Фадееву, где тоже проявил себя, как-то я бы сказал, ну, самое мягкое слово, какое я могу тут подобрать, инфантильно, недостойно такого мудрого и крупного человека, каким он был.
Я хочу, знаете, что, почему вот, задаю этот вопрос, объяснить. У вас есть, вот, есть концептуальные споры с вами. Ну, например, я сейчас не будем сейчас об этом говорить. Есть какие-то вот фактические вещи. Например, вы утверждаете, что Горький не мог умереть своей смертью. Дмитрий Быков в своей книге «Был ли Горький» утверждает, что своей и только своей. Вы говорите о романе Шолохова, вы скорее склонны к тому, что авторство этого романа не принадлежит Шолохову, как я понимаю. Вот с вами очень остро спорит человек, я не знаю, кто это, извините, ради бога, Андрей Воронцов из «Литературной газеты», может быть, он литературный критик, он категорически с этим не согласен, он просто, вот, это единственный человек, который раздраконил вашу главу «Сталин и Шолохов», потому что он считает, что вы отрицаете сам факт существования рукописей. Мы сейчас не об этом. Я о другом хочу моменте вот в этой же статье Воронцова. О достойном поведении и недостойном. Он говорит, что вы противопоставляете, вот я сейчас этот момент найду, вы противопоставляете Шолохову Исаака Бабеля, в то время как Бабель, вот он говорит, я знаю, что Шолохов в 30-х годах два раза отказывался ехать в составе советской делегации на международный писательский антифашистский конгресс в знак протеста против массовых репрессий на Дону. А Бабель от заграничных поездок ни разу не отказывался, даже когда арестовывали его литературных друзей и соратников. Еще я читал, что, попав на Лубянку, Бабель оговорил многих известных писателей, и в первую очередь Шолохова. Но мне неизвестен факт, чтобы Шолохов оговаривал Бабеля. Вот такие есть.
Вы знаете, вот такая есть критика. Прежде всего, Шолохова Бабель не оговорил, когда он попал на Лубянку, потому что Шолохов его следователей не интересовал Шолохов. Следователей с наводки Сталина, с подачи Сталина, который затевал большой громкий процесс, интересовали другие фигуры: Эренбург, Пастернак, Мейерхольд. И именно Андре Мальро, именно из Бабеля выколачивали именно вот эти вот клевету и ложные обвинения именно этих людей. Что касается Шолохова, вы знаете, приказ захотел бы Сталин, то как миленький поехал бы, куда прикажут, туда бы и поехал. Нечего даже нам пудрить мозги и делать вид, что это было не так. И Бабель недобровольно поехал, и Пастернак говорил, что он болен, что он не хочет, он не может. Поскребышев ему позвонил и сказал, ну, а если бы была война, и если бы это он сказал тогда, так вот считайте, что это война. И отправили, сшили новый костюм, значит, какую-то...
И на войну.
Да, и отправили, да, без всяких разговоров, нечего тут говорить. Когда я противопоставляю Бабеля Шолохову, Шолохов, надо сказать, действительно, и это никак не доказывает, что он был автором «Тихого Дона», он действительно написал потрясающие, душераздирающие письма Сталину о том, что происходило там и в 29-м, в 30-м году, и о том, что происходило там потом в 37-м году. Но Шолохов в своей творческой, так сказать, в своем поведении писательском был предельно сервилен. Он, так сказать, в письме он позволил себе наглую, даже я бы сказал, не просто смелую, а даже наглую фразу, что я вынужден обратиться к вам с этим, вот, потому что в противном случае я вынужден буду во второй части поднятой целины об этом написать. Это был своего рода шантаж. То есть в личном поведении своем он был смел, но в литературном своем поведении он просто разрешал, о чем говорить, он разрешил кому-то, я подозреваю, что Лукину, вот его редактору из «Правды», вписать в «Тихий Дон» сцену ходоки у Сталина. Понимаете, что, о чем тут говорить? Бабель, наоборот, смысл моего противопоставления именно в этом состоит, что он в личном поведении мог, так сказать, вильнуть, позволить себе сказать, что вот мы все должны учиться писать так, как это делали товарищ Сталин, учиться языку у товарища Сталина. Но ни в одном рассказе своем, ни в одной книге своей не изменил себе, не изменил своему творческому дару, не изменил своему таланту. Понимаете, вот в этом смысл постановления. Mm-hmm. Что касается, понимаете, что касается смысла вот того, был ли Шолохов автором «Тихого Дона», к сожалению, я должен сказать, что все сторонники версии, что Шолоховской, что именно Шолохов написал «Тихий Дон», к сожалению, их мало интересует истина. Это политика все. Это все, я бы даже сказал, не политика, а политиканство.
Конъюнктура, скорее всего.
Конъюнктура. И, понимаете, Шолохов – это знамя определенной, я даже не могу сказать группы, определенной части нашей вот псевдоинтеллигенции, антиинтеллигенции. Шолохов в силу того обстоятельства, что он вот вел себя в личном своем поведении крайне похабно, вокруг него группировалась вся нечисть, весь черносотенный сброд нашей вот словесности. И, ну, куда им деваться от Шолохова? Они сейчас, так сказать, это их единственный последний козырь. Уже давно, так сказать, не козырь, а они за него цепляются вообще. Рукопись. Нашлась, видите ли, рукопись. А что, думали, что и рукописи не было? Дело же не в том, что была рукопись, а он спокойно мог переписать и чужую рукопись. Это все ни о чем не говорит, ничего не доказывает. А главное то, понимаете, главное, что автор «Тихого Дона» для каждого, кто прочел эту книгу, необычайно талантливую, может быть, даже действительно великую книгу, для каждого очевидно, что автором этой книги не мог быть молодой человек. Им был человек, безусловно, зрелый, уже проживший какую-то сложную, большую жизнь, понимающий, много чего повидавший на своем веку. Это одно из доказательств, а их много.
Я хочу добавить, что как раз в этой главе, посвященной Шолохову Бенедикту Михайловичу, очень хорошо и последовательно показано, какие слои существуют этого текста «Тихого Дона», и видна действительно, так сказать, разница и достаточно существенная между одними строчками.
Да, там текстуально.
Да, и другими строчками, которые написаны совершенно другим языком и совершенно как бы не Шолохов. Потом очень бросается в глаза вот эти стилистика писем Шолохова и стилистика Тихого Дона. Тут тоже это все. Но у меня есть один вопрос.
Я тут не соглашусь, потому что когда читаешь письма Горького Сталину, ну вот где-то он, конечно, людей защищает. Но слушайте, ну откуда что берется в таком великом? Это мелочность, это вот доносчивость. Это, откуда это? Как можно поверить, что это человек, это автор великих книг? Ну что вы, ну это страх Божий читать эти письма. Мне прям плохо.
Вы знаете, есть такой закон переписки. Каждый человек, да, за исключением таких вот поразительно органичных людей, как Пастернак или Платонов, которые вот как Пастернак, каков он в стихах, таков и в письмах, или Цветаева, Платонов, каков он в своей прозе, таков он и в письмах, за исключением таких вот уникальных людей, невольно приспосабливаешься к собеседнику, к его стилистике.
Да.
Да. А Горький, а художественная натура, такой пластичный человек, как Горький. Ну, конечно, он немножко, так сказать, вот. Ну и, конечно, башка была задурена. Он, понимаете, так сказать, Горький – это особый сюжет, особый случай. Но вот вы тут упоминали книгу Быкова. Я должен сказать, что книга Быкова о Пастернаке замечательная, на мой взгляд. И видно, что Пастернака он чувствует, понимает, и что, да. А книга его о Горьком крайне поверхностна, и он в этом своем выводе о том, что Горький умер своей смертью, он просто игнорирует факты, которые нельзя игнорировать. Или он их не знает, или он не обращает на них внимания.
Не
уверен, понимаете, зачем? Он написал это, для него не главная книга. Понимаете, какая вещь? Ведь у Горького там же произошла размолвка. Ведь Сталин, пока он надеялся на то, что Горький напишет о нем, если не книгу, то хотя бы такой очерк, какой он написал о Ленине, Горький был ему нужен. Когда он почувствовал, что этого не будет, и когда он понял, что Горький ему уже не нужен, он спустил с цепи на него свою эту свору во главе с Панферовым там, и последнее письмо Горького Сталину. Это о Шостаковиче, где он выражает прямое несогласие с этой статьей, статьей «Тумбур вместо музыки». А эту статью, если не написал, то, во всяком случае, продиктовал сам Сталин. И сама формула «Тумбур вместо музыки», безусловно, принадлежит Сталину. Так что тут говорить не о чем.
Я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час книги». У нас в гостях Бенедикт Сорнов и Юрий Богомолов. И мы предоставляем слово. Извините, ради бога, уважаемые слушатели, очень интересные гости. И всегда в таких случаях мало времени остается. Георгий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Господин Сорнов, вот как Ельцин назначал в олигархии начальником над деньгами, так и Сталин назначал писателей людей. Вот кто писал без разрешения, того убивали. Убили, или же убивали не то, что не по разрешению, а человек писал не то, что хотела власть. И Горький, конечно, был убит тем, что ему не позволили выход из страны. Но он еще был убит и по его собственной вине, потому что он сыграл роль Березовского. Он из рапа сделал Союз советских писателей. Вот за эту благодарность его удавили.
Георгий, ну, это было мнение, как я понимаю, это не вопрос. Я хочу прочитать вопросы, которые пришли. Вопрос первый, самый... Ой, очень много пришло вопросов. Давайте Николай из Мичуринска послушаем, что были звонки, а потом я прочитаю вопрос. Николай, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что Сталин – это есть порождение большевизма, повязанного с криминальной субкультурой. Отсюда вот эти комплексы ненависти, подозрительности, мягко выражаясь, неуважение к своим ближним, а попросту говоря, вся подлость, проистекающая из вот этой самой уголовной культуры, которая была свойственна этому гражданину, кстати, страдавшему и помимо нее какими-то отрицательными характеристиками. И неудивительно, что он презирал и убивал всех писателей, которые ему явно были несимпатичный.
Спасибо, Николай. Понятно, принято ваше мнение. Читаю вопросы. Константин Михайлович пишет: уважаемый господин Сарнов, расскажите, пожалуйста, как красный граф Алексей Толстой и красный же миллионер Максим Горький поучаствовали в первой фальсификации Ходынского дела о расстрелах польских офицеров. И второй вопрос об освещении построенного на костях невинно осужденных граждан водного канала и ваша оценка этого.
Ну, оценка, конечно, однозначная. Это был достаточно постыдный акт и со стороны одного из упомянутых вами писателей, и другого тоже. Что касается Катыни и участия Алексея Николаевича Толстого в этом, ну, Алексей Николаевич был человек необыкновенного таланта, но при этом и очень циничный человек, что говорить. Он, помимо того, он написал роман «Хлеб», где он восславил Сталина. Роман глубоко бездарный, или повесть, там, я не знаю, как сам он называл это романом, это скорее повесть. Вот. А что касается Катыни, ну, там, попробуйте отказаться. Вы знаете, так сказать, вот взяли, послали, Бурденко там был тоже, я думаю, довольно достойный человек, хотя с него спрос меньше, чем с писателя. Но вопрос стоял так: или ты это сделаешь, или тебя превратят в лагерную пыль. Тут,
тут не было
никаких сомнений, и выбор был только один. Вот хорошо, убейте меня, а я этого не сделаю. Каждый ли на это способен? Что касается Горького, конечно, тут сложнее. Тут... Я думаю, что Горький, понимаете, какая вещь? По складу своего характера, об этом писали многие близко знавшие его люди, Ходосевич, например, замечательно в своем мемуаре о Горьком об этом сказал, он был... Как бы вам сказать? Он был готов к самообману, он был рад обманываться. И он не очень, так сказать, стремился к тому, к той обнаженной правде, к которой должен стремиться истинный мыслитель, истинный художник. Он, башка была задурена, и он сам способствовал этой задуренности, принимал ее. И в какой-то момент он поверил, что там где-то вот на Беломорском канале чекисты наши славные из уголовников превращают... перевоспитывают, превращают. Конечно, он не мог не понимать, что это, выражаясь современным языком, любимым языком наших шестидесятников, лажа. Это такая грубая была и наглая ложь, но он обманываться, я сам обманываться рад, понимаете? Так что тут некоторые сложные комплексы имели место.
Татьяна спрашивает, за что Сталин назвал Платонова сволочью, отчего писатель потерял работу и средства к существованию? Это есть в романе у вас, в вашем романе целый год. Давайте будем просто советовать читать книгу в таких случаях.
Да, конечно, конечно. Там все написано.
Там все
подробно
написано. Очень, очень подробно. Михаил Матвеевич пишет, что... Михаил Матвеевич, ну хорошо, история неприкосновенна. Михаил Матвеевич пишет, хорошо, неприкосновенна. Андрей пишет, отвечая на вопрос, что общего между отношениями власти и нынешней писательской среды, самая мерзительная и трусливая форма конформизма. Конформизма характерна для современности. Раньше присмыкались под страхом смерти, а теперь из корыстных побуждений. Особенно такие-то, перечисляется ряд, стыдно за них. Театральные деятели бьются за помещение для театра. Перечисляется. Почему? Теперь уже такой мотив. Прагматично опять все. А чем отличается любая власть, Марина говорит, в том числе и нынешняя, которая прикармливает лояльных деятелей культуры и писателей, только тем, что она отличается только тем, что она их не убивает.
Нет.
И все.
Не так, не совсем так. Я думаю, что есть и более существенное отличие. Как бы ни была скверна сегодняшняя власть, и как бы все-таки она не пытается залезть в подкорку к писателю.
Угу, все-таки есть.
Ей просто это не нужно. Вы знаете, сегодняшняя власть, ну, знаете, как у Маяковского говорит этот Присыпкин, я человек серьезный, я зеркальным шкафом интересуюсь. Сегодняшняя наша власть, она интересуется, она уже совсем рациональна. Ей важно, чтобы вот она захватила все, значит, электронные средства массовой информации. Она управляет общественным, если это можно назвать общественным мнением, она управляет, она добивается того, что рейтинги эти искусственно вздуваемые или не искусственно существуют вот рейтинги начальствующих наших людей. И все, а то, что пишут в книгах, да еще пишут в прошлом, о прошлом, как вот, значит, я пишу о прошлом, а не о сегодняшнем, да, ну, на это она, власть, закрывает глаза, это она может терпеть, от ничего страшного в этом нет. Она понимает, что эту ситуацию не изменит. Там же, что касается Сталина, там это вот, кстати, Оруэлл это замечательно вскрыл в своей этой знаменитой книге 1984. Там существует, если помните, у Оруэлла такое понятие мысли преступления. Там важно было вытравить из-под корки любой не то, что в жизни шаг в сторону считается, побег, и конвой открывает огонь без предупреждения. Если даже ты подумал немножко не в ту сторону, тоже тебя уничтожат, распылят. Вот. Конечно, это отличие серьезное. Вот. Но вот я думаю, что тот наш слушатель, который сказал о том, что раньше действительно убить могли, а теперь это чистая корысть, это, конечно, сегодняшняя интеллигенция, которая обслуживает власть, она, так сказать, заслуживает еще меньше уважения, чем циничный Алексей Николаевич Толстой, потому что того просто убить могли, а этим, ну, ничего не сделают, ну, не дадут очередную подачку какую-нибудь, не кинут, ну и что, что такого, не убьют же, вот, так что разница есть очень существенная.
Олег из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я хочу ответить на ваш вопрос, он одновременно тоже будет вопросом. Мне кажется, что, хоть, скажем, Пастернак и не защитил Мандельштама, но он остался великим поэтом, и у него был роман, он получил после этого Нобелевскую премию. Мне кажется, что и Алексей Толстой при всей своей сущности все-таки много хороших произведений написал. А вот мне кажется, что нашим нынешним, в этом отличие, ну, незачем присмыкаться, у них нет за душой Галилеевского, а все-таки она вертится.
Спасибо, Олег. Оправдывает ли хорошее, прекрасное, гениальное, талантливое вот произведение каких-то вот таких неблаговидных поступков прошлого?
Вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что вот этот ложный тезис, что Пастернак не защитил якобы Мандельштама, это же неправда.
Вот тоже нужно прочитать Сталина писателя, там
защитил,
очень подробно.
Как не защитил, когда Сталин позвонил-то ему только потому, что Бухарин в своей записке ссылался именно на Пастернака. Вот. Как мог, так и защитил. Хотел бы я посмотреть на вас, если бы вам позвонил Сталин, как бы вы на это реагировали. Вот. Что касается Алексея Николаевича Толстого, ну, конечно, божий дар. Он написал замечательные книги, поразительные, может быть, не имеющие по непосредственно по пластичности и языковому богатству, немало с чем сравнимые даже в такой великой литературе, как русская. Это «Ибикус», «Детство Никиты», да и «Золотой ключик», и главное, «Петр Первый». Это замечательная книга. Вот. Но что делать? Вот, что было, то было.
На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были Юрий Богомолов и Бенедикт Сорнов.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.